Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». На календаре у нас начало лета, и по традиции в начале лета мы посвящаем цикл передач нашей уже обсуждаемой ранее теме, которую мы красиво называли «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». И обсуждали основные аспекты, связанные с летним отдыхом, связанные как летний отдых может повлиять на здоровье, в том числе и о заблуждениях в отношении вот этих традиционных факторов, которые люди считают чем больше, тем лучше, и поэтому иногда, к сожалению, из-за недооценки влияния внешних факторов лета на свое здоровье получает ущерб и даже наоборот приезжает из отпуска с ситуацией не столько положительной, сколько отрицательной. Согласитесь, это, наверное, не исключение, скорее всего, даже, ну, нельзя сказать, что система, но достаточно часто встречаемая ситуация, когда люди, приезжая из отпуска, оценивают его как фактор не плюс к здоровью, а фактор минус здоровью, начиная с вещей, связанных с отравлением, связанных с теми или иными травмами, ожогами, ситуациями обострения хронического заболевания, что, безусловно, в общем-то, казалось бы, носит случайный характер, а оказывается, что, безусловно, носит фактор систематический из-за того, что, ну, не всегда учитываются факторы воздействия внешний на организм человека. Сегодняшнюю передачу я предлагаю посвятить беседе достаточно традиционной, которую мы поднимаем в летний период. Это солнечное воздействие, это ультрафиолетовые виды излучения, воздействие ультрафиолетовых излучений на организм человека. Ну, это совершенно очевидно и понятно, что в солнечный период ультрафиолетовая активность, она значительно более активная, потому как градус, под которым вот в летние периоды Солнце обращается к той или иной точке земного шара, он определенным образом изменяется, и солнечные лучи проникают значительно активнее и более проще им проникнуть через атмосферу. И те или иные виды солнечного излучения, они уже изменяют свое воздействие на здоровье человека. Самым важным видом излучения, который в последнее время изучается с точки зрения влияния на здоровье, это, безусловно, ультрафиолетовое излучение. Достаточно часто мы можем еще вычитать и такие похожие термины, как воздействие ультрафиолетовых лучей или сокращенно УФ-излучение. Собственно, физики определяют ультрафиолетовое излучение как электромагнитное и занимающее определенный диапазон между видимым и рентгеновским излучением. Ну, понятно с точки зрения определения, что видимое излучение – это тот свет, который глаз человека может идентифицировать и увидеть. За счет отраженных лучей мы видим те или иные предметы. Рентгеновское излучение, безусловно, нам хорошо известно в аспекте применения рентгеновских видов диагностических, применяемых в медицине. Ну, флюорография, рентгенография легких, кишечника, компьютерная томография и ряд других методик, они как раз изучают вот этот спектр рентгеновского излучения, который проникает сквозь различные ткани организма и с различной степенью, что дает возможность получать видимую картинку проникновения этих лучей через организм, и, соответственно, четко очень видны кости, мягкие ткани, другие состояния. Причем современные аппараты используют, как правило, очень незначительную рентгеновскую нагрузку, но вместе с тем, собственно, эти волны, они принципиально важны и нужны, они проходят через огромное количество предметов, только лишь ряд материалов способны их задерживать, и вот эта их уникальная способность проникновения используется в, собственно, в медицине. А ультрафиолетовое излучение, оно располагается, как уже выше мы с вами поняли, между видимым и рентгеновским излучением. Оно лежит в интервале, если интересно людям, увлекающимся физикой, от 10 до 400 нанометров. Вот. И термин происходит от латинского, ультра – это сверх, то есть за пределами так называемой фиолетовой части видимого света. Это, собственно, свет, который имеет наименьшую длину волн. Ну, ультрафиолет – это тоже достаточно часто такой бытовой термин, который мы иногда используем для определения вот ультрафиолетового излучения как такового. Если интересно с точки зрения исторической, то вообще понятие об ультрафиолетовых лучах впервые, как ни странно, ввели еще в 13 веке. Один очень мудрый индийский философ, очень наблюдательный, описал определенную местность, в которой были фиолетовые лучи, и которые невозможно было видеть невооруженным глазом, но по тем или иным аспектам физического воздействия были догадки о том, что они на самом деле есть. Сами по себе ультрафиолетовые лучи открыли, в общем-то, ни много ни мало, всего лишь в XIX веке. Первые попытки их обнаружения относятся к 1801 году, когда немецкий физик Иоганн Риттер обнаружил, что, скажем, хлорид серебра, разлагающийся под воздействием света, быстрее разлагается под воздействием определенного невидимого излучения, которое с помощью аппарата экспериментального, в общем-то, определял, генерировал и разделял свет, видимо, ультрафиолетовый. Ну, в общем-то, вот эти первые исторические опыты, они на самом деле помогают, как мне кажется, может быть, это догадка, но объяснить некоторые такие, знаете, бытовые предрассудки в отношении того, почему у того или иного человека темнеет серебро. Люди иногда склонны это воспринимать как ситуацию какую-то, связанную с воздействием потусторонних сил, с какими-то предрассудками, которые, безусловно, не должны иметь права на существование. Так вот, все, в общем, достаточно просто определяется. Потемнение серебра связано, в общем, с химическими, с химическими реакциями, в которых в том числе участвует и ультрафиолетовый свет. Ну и, в общем-то, история, она заканчивается где-то уже в 40-х годах 19 века, когда ряд физиков пришли к, в общем, к заключению, хоть и не виден этот свет, но в результате экспериментальных методик они доказали его существование и выделили его в отдельный, на самом деле, блок вот, с точки зрения вот, оптической физики как таковой. Не сразу было выявлено, что ультрафиолетовое излучение, оно достаточно весомо влияет на организм человека, но с течением времени и физико-химические, и биологические его характеристики, они были доказаны. Собственно, отсюда и строятся все наши предположения и наши разговоры о том, насколько важным является ультрафиолет с точки зрения взаимодействия человека и природы. Причем и сам ультрафиолет, само ультрафиолетовое излучение, оно подразделяется, условно говоря, на три подгруппы. Вот, причем подгруппа, которая имеет длину волны от 400 до 320 нанометров, она характеризуется крайне слабым биологическим действием. Средняя подгруппа ультрафиолета, она действует в основном на кожу, а вот самая маленькая длина волны, она может проникать еще глубже, и воздействует и на ткани, и на липидные структуры клеток, и за счет нее определяется и системное даже воздействие, воздействие на центральную нервную систему. Ну, так получается, что чем меньше длина волны, тем глубже может проникать, в общем, этот вид излучения. Поэтому это тоже с физической точки зрения может быть достаточно интересно и достаточно важно. Причем именно более короткий диапазон за счет его более глубокого происхождения, он значим и очень важен. Но вместе с тем, самый короткий диапазон, который существенным образом воздействует на организм, он сильно поглощается всеми материалами и средами, в том числе и воздухом, потому он, в общем, в таких в условиях чистых жизней встречается, пожалуй, только в вакууме на самом деле, и важным является это воздействие для людей-космонавтов, находящихся в открытом космосе, высокие полеты, какие-то вот самое такое узкий спектр с минимальной длиной волны ультрафиолетового излучения крайне мало встречается, скажем так, практически не встречается в обычных естественных условиях организма. Ультрафиолетовое излучение, если говорить глобально, в самом начале обсуждая его, оно характеризуется для человека практически двояким действием. Ну, такой принцип достаточно часто в медицине или в философии медицины встречается в разных оценках, когда говорится о том, что в минимальных количествах то или иное вещество может являться лекарством, а в больших количествах оно может являться ядом. То есть об этом говорят достаточно часто некоторые исследования клинической фармакологии, поэтому всегда ищется определенная доза лекарственного препарата. Но это больше такие философские трактаты и аналогии по отношению к настоящему разговору, но вместе с тем, с точки зрения философии, это интересно. И с точки зрения ультрафиолетового излучения это реализуется, этот двоякий механизм, совершенно четко и определенно. Без ультрафиолетового излучения формирование организма, оно происходит, как правило, с теми или иными ситуациями ущерба, с теми или иными ситуациями недостаточности ультрафиолета в виде того, что организм человека, он эволюционно формировался под солнцем, под ультрафиолетом, он приспособился к этому, и определенная доза ультрафиолетовых лучей, она очень важна. Все достаточно хорошо знают, что ультрафиолет является важным компонентом для образования витамина D, что в его отсутствии риск развития дефицита правильного формирования костной ткани, так называемый рахит, он встречается нередко на самом деле, и то, что ультрафиолет является в том числе и фактором, определяющим эффективную работу иммунитета, это тоже, в общем, достаточно важный момент. Если к этому добавить еще ряд других моментов, ну, в частности, то, что ультрафиолет обладает бактерицидным действием, и при ряде кожных заболеваний он оказывается эффективным, то, что ультрафиолет используется и в очистке воздуха, и в очистке воды, это тоже, в общем, факт, который использует современный человек в своей жизнедеятельности, это очень полезно. Но вот обратная сторона – это то, что при увеличении физиологической дозы ультрафиолетового воздействия на организм, к сожалению, ультрафиолет становится уже не положительным, а отрицательным фактором. И этот момент является очень важным и, пожалуй, основополагающим при разговоре о побочных, негативных, неблагоприятных действиях ультрафиолетового света на человека. И это является основным тезисом, основной философской, физиологической, медицинской идеей, когда врач предупреждает о том, что вы не набираете солнечной инсоляции избыточно, старайтесь не загорать там, где избыточно, старайтесь вообще к загарам относиться с предубеждением, в том числе и к, скажем, к солярию или другому косметологическому средству использования ультрафиолета в рамках красоты. Все совершенно просто. Естественным является полученный ультрафиолет в рамках вот обычной жизни человека. Когда человек, живя в широтах, где низкая солнечная инсоляция, старается за месяц или за две недели получить всю дозу ультрафиолета, находясь на пляже, к сожалению, это приводит к ситуации как раз обратной стороны, когда ультрафиолет негативно действует на организм человека, и это приводит к болезненным состояниям. Не только местным, о которых мы чуть подробнее поговорим, но и к состояниям, связанным с снижением общей сопротивляемости организма, со снижением иммунитета и с повышенной восприимчивостью к инфекционным заболеваниям. Вот эти две чаши весов – очень важный момент понимания того, что действительно и солнце, и так называемая терапия солнечной ванны, она в определенных дозах грамотно принимаема, она важна и нужна, и то, что избыточный прием солнечных ванн негативен, это вторая чаша весов, и главное, конечно же, найти вот эту золотую середину с точки зрения пользы для здоровья. И не избыток, и недостаток, подводя определенный итог этого вида излучения, представляет, собственно, опасность для организма. Если говорить более подробно в отношении того, чем ультрафиолет полезен. Первое. Действительно, в физиологических дозах, там, когда человек, в общем, находится максимально на солнечных ваннах, но соблюдает определенный режим, то есть не, ну, он просто находится в солнечных широтах, занимается скажем так, активной физической деятельностью. Там максимально долго присутствует летний период, но не наносит вред организму избыточным лежанием на пляже. Это доказано, что вызывает и снижение заболеваемости простудными, это и повышает устойчивость к охлаждению, увеличивается работоспособность, снижается утомляемость, регулируется обмен веществ, в том числе кальция и витамина D, это, безусловно, важно. Но хотелось бы обратить внимание на то, что, к сожалению, люди все-таки другую чашу весов перевешивают, когда избыточные дозы ультрафиолета наносят определенный вред. Само по себе воздействие ультрафиолета, оно, если так акцентированно говорить, имеет три основные группы. Ну, есть еще и ряд других, но мы поговорим в основных группах проблемных зон воздействия на организм, которые необходимо учитывать. Первая проблемная группа – это воздействие ультрафиолета на кожу. Доказано, что воздействие на кожу больших доз ультрафиолета вызывает кожные заболевания, дерматиты, ну, то, что в народе именуется, скажем, перезагорал, сгорел по сути своей. Это совершенно очевидно, и это достаточно легко определяется. Пораженный участок у человека после воздействия ультрафиолета имеет отечность, отмечается жжение, отмечается зуд. С медицинской точки зрения это именуется как ультрафиолетовая эритема. Причем очень важный момент, то, что ультрафиолетовая эритема, она всегда формируется после латентного периода. Латентный, значит, скрытый период, период, когда, собственно, невозможно определить дозу определяемого облучения на кожу. Что касается воздействия солнца, то дело в том, что, безусловно, весь спектр солнечного света воздействует на организм, но наиболее четко человек определяет спектр инфракрасного луча. То есть, когда инфракрасное излучение, тепловое излучение воздействует на кожу, человек это достаточно легко и быстро ощущает, он, в общем, защищает эти участки. И тепловая эритема, она формируется очень быстро. То есть, если человек тепловую эритему, связанную с инфракрасным излучением, с тепловым излучением получил, то практически оно формируется сразу. А вот с ультрафиолетом все значительно сложнее. Почему и возникает такое коварство, что человек не определяет правильную дозу? Он лежит на солнышке, особенно самая большая беда, когда человек приезжает на юг, и первый же день сразу же несется к морю, или на пляж, или к озеру, или к реке, и вот располагается там для того, чтобы получить отдых, не контролирует фактор контакта и время контакта с ультрафиолетом, и через такой промежуток времени, как правило, через 2-10 часов вечером он ощущает то, что, он, оказывается, получил избыточную дозу. Вот этот латентный период – это особенность воздействия ультрафиолета, это важный фактор. И поэтому его нужно учитывать, и ни в коем случае с ультрафиолетом резко, быстро и долго не встречаться в рамках отдыха. Причем продолжительность латентного периода ультрафиолетовой эритемы, она находится в известной зависимости от длины волны. Скажем, эритема от длинноволновых ультрафиолетовых лучей, она появляется позднее, но она, опять же, и держится дольше, чем, собственно, от коротких волн. А это определяется от ситуации, связанной с временем нахождения на Солнце. Совершенно понятно, что Солнце, вращаясь вокруг Земли, оно изменяет угол проникновения света солнечного через атмосферу, и, соответственно, разные длины волн, в общем-то, в те или иные периоды даже дня имеют определенную нагрузку. Держится эритема, как всем хорошо известно, до 5 дней, от 3 до 5 дней. Причем максимум, в общем, воздействия, как уже было сказано, через несколько часов, и это значительно важно. Важно также и то, что степень развития эритемы, она у людей может быть различна, в зависимости, опять же, от дозы, полученной ультрафиолета. В определенных ситуациях это может быть действительно только поверхностное покраснение, но при более глубоком и длительном воздействии ультрафиолета это возможно и даже образование пузыря, аналогичного практически с ожогом, и с соответственными участками повреждения кожи. Это один момент воздействия ультрафиолета на кожу, как правило, самый такой интенсивный, быстрый и самый часто встречающийся у людей, которые все-таки не следуют правилам. Первое. Нельзя контактировать длительно и сразу с ультрафиолетом. То есть это должна быть только постепенная ступенчатая ситуация. Нежелательно загорать в пике солнечной активности, на которой приходится, как правило, максимум наиболее опасного спектра ультрафиолета. Это, как правило, предобеденное и обеденное время, поэтому правильнее всего это раннее утро или поздний вечер для эффективного и безопасного, в общем-то, контакта с солнечным излучением. Ну и третий момент, безусловно, это прием мер защиты от интенсивности ультрафиолетовых вещей, о которых мы чуть ниже с вами поговорим. Второй важный момент при воздействии ультрафиолета с кожей – это не острые, а уже хронические изменения кожных покровов, вызванные ультрафиолетовым излучением. Дело в том, что избыточное постоянное присутствие на солнечных ваннах или избыточное неумеренное любовь к соляриям, она приводит к совершенно известному, описанному дерматологами, так называемому феномену старения, быстрого старения кожи, что в медицине называется солнечный эластоз, с развитием иногда даже кератоза, это повышенного огрубения кожи, атрофии эпидермиса. А самый важный момент, который поняли ученые последние годы, это то, что, к сожалению, хроническое ультрафиолетовое излучение существенным образом повышает риск развития злокачественных новообразований, в первую очередь кожи, но, к сожалению, и злокачественных новообразований совершенно других локализаций. Из этого следует очень принципиальный вывод. Люди с предраковыми заболеваниями или люди, находящиеся под наблюдением онколога, люди, прошедшие лечение от онкологического заболевания, для них солнечные ванны являются крайне нежелательными, а чаще всего противопоказанными. Поэтому здесь, безусловно, должны быть сделаны определенные выводы. Потому как хроническое ультрафиолетовое излучение, оно, скажем так, уже из позитивного в начальных стадиях, когда это маленькие дозы, когда они систематически, оно приобретает негативный смысл и, собственно, подавляет иммунитет. Второй важный, скажем так, орган, который поражается от ультрафиолета, это, собственно, глаза. Под влиянием ультрафиолетовых лучей возникает повреждение структур глаза. Причем, когда речь идет о воздействии солнца, то не только ультрафиолет, но, скажем, и видимые инфракрасные лучи, они могут вызывать повреждение сетчатки глаза. Возникает острый ринит. Известно также и достаточно часто определенная катаракта у людей, которые находятся длительно в контакте с солнечными ваннами, у людей, находящихся вот в регионах и районах с активным солнечным излучением, или даже профессионально контактирующих с определенными спектрами света, в частности стеклодувы, описано у них специальное такое профессиональное заболевание, именно вот профессиональная катаракта. Причем здесь могут быть так же, как и по аналогии с кожей, как острые состояния, так называемые острые повреждения глаза, если контактирует человек интенсивно и быстро с солнечными лучами, так и хронические повреждения, которые формируются при длительном контакте с, собственно, с как ультрафиолетом, так и другим спектром излучения. Совершенно очевидно и понятно, и все это поняли, и все эти согласились с тем, что человек обязательно в определенные периоды, в определенные сроки и месяцы года должен носить солнцезащитные очки как первое и эффективное средство в отношении острых, так и хронических повреждений структур глаза при контакте с, собственно, с ультрафиолетом. Ну и немаловажным моментом, хоть мы и заговорили про лето, конечно же, это ситуация, которую хотелось бы в качестве ремарки отметить, это ультрафиолетовое излучение в некоторых, от некоторых производственных источников. Это специальные ультрафиолетовые лампы, электросварочные дуги, Нередко дети, к сожалению, вот, видя стройку, пренебрегают средствами безопасности и, как они шутят, ловят солнечные зайчики, а на самом деле, к сожалению, это не только оптический фактор, но и фактор повреждения структур глаза, к которому, конечно же, нужно относиться очень и очень аккуратно. Как определить, на самом деле, достаточное количество ультрафиолета человек получает, недостаточное количество ультрафиолета? Вопрос достаточно неопределенно сложный. Дело в том, что в медицинской ситуации, когда используют светолечение, в том числе лечение ультрафиолетом, как правило, используются специальные пробы. То есть человеку на определенном участке кожи, как правило, на руке, делают определенные воздействия через окошечки дозы ультрафиолета и подбирают. То есть, если уже есть гиперемия на небольшом участке тела при такой-то дозе, то дозу подбирают меньше для использования ультрафиолета в тех или иных физиотерапевтических эффектах. Что касается практической действительности, если вы испытали солнечный ожог, даже минимальной степени, сопровождающийся гиперемией, эта доза избыточна. Это доза, которая, безусловно, не должна применяться. Это такой внешний фактор, который может определяться. Если, тем более, вы почувствовали какой-то дискомфорт со стороны глаз, это тоже ситуация, которая говорит о том, что доза избыточная. Поэтому, безусловно, нужно всегда испытывать принцип постепенности. Если вы приехали в тот или иной солнечный край, начните с посещения, если вы считаете возможным и нужным, солнечных ванн на короткий период времени, всего лишь 15-20 минут, не более того. И пренебрегайте еще и дополнительными средствами защиты. Если у вас кожа очень чувствительна к солнцу, то эти средства могут быть легкого класса, а если вы, собственно, очень светочувствительный, быстро сгораете, знаете это, то, безусловно, класс защиты должен быть значительно выше. Очки обязательно. И, соответственно, понятным является, что и доза по времени, и по времени суток, как мы с вами проговорили, лучше утро и вечер – это оптимальный с точки зрения безопасности фактор получения ультрафиолетовых ванн. Второй момент. Если у вас есть ряд хронических заболеваний, таких как, которые мы проговорили с вами, онкологические заболевания, предонкологические заболевания, безусловно, эту трактовку может дать только ваш лечащий доктор. Если есть туберкулез легких и есть так называемая недостаточность работы любого органа, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, печёночная недостаточность, недостаточность работы щитовидной железы или ее наоборот, избыточная работа, так называемый гипертиреоз, и ряд других состояний, которые встречаются более редко, но по ним должен дать комментарий лечащий врач, безусловно, в этой ситуации даже не стоит и пытаться загорать, и не стоит пытаться свой организм, в скобочках, если так сказать, соприкасать с солнечными ваннами, с ультрафиолетом. Ну, то есть, в общем-то, если говорить в соответствии с возрастом, ну, после 40-45 лет редко у кого из людей не бывает какого-то хронического заболевания, то, в общем-то, возраст уже является определенным фактором ограничения контакта ультрафиолетовых ванн. Это не значит, что человек имеет какие-то категорические ограничения от поездки, скажем, в солнечные страны, но если он туда едет, то загорать ему нельзя, он должен применять меры защиты, и он должен посвятить себя больше активному отдыху, чем лежание на пляже и такому контакту, агрессивному контакту с солнечным светом. Средства защиты, которые хотелось бы проговорить, они достаточно простые. Это очки, это одежда и это солнцезащитный крем. Вот три основных фактора. Что касается очков, в общем-то, любые очки, скажем так, ну, безусловно, если более профессиональные и высококачественные, в них соблюдается оптимальный режим солнцезащиты, но, как показывает практика, лучше любые солнцезащитные очки, чем никакие, является очень важным аргументом и фактором безопасности в рамках защиты глаз от света, от солнечных ванн, причем любых. Даже если человек живет в солнечном климате и, казалось бы, привык, для него очки важны и нужны. Потому как даже если у него есть адаптация организма, но при длительном контакте с солнечным светом и с ультрафиолетом. Проблемы, как мы сказали, и катаракты, и поражение сетчатки глаз, к сожалению, накапливаются, могут быть. Что касается одежды, как показывает практика, даже самая легкая одежда, она является достаточно неплохим фактором защиты от ультрафиолета. Поэтому идеально, конечно, человеку всегда находиться, несмотря на то, что жарко и душно, все-таки в одежде, то есть максимально это должны быть все-таки брюки и должны быть рубашки, особенно если есть медицинские факторы, предостерегающие от контакта с ультрафиолетом. Ну и третий момент – это солнцезащитные крема. Самые разнообразные крема сейчас доступны, в общем-то, человеку. Идеально, конечно, солнцезащитные крема приобретать в аптеке, потому что, в общем-то, аптека является организацией, которая такие, те или иные средства предлагает, соответственно, сертифицированные, проверенные, и на каждом из кремов солнцезащитных есть, к нему прилагается инструкция, и в этой инструкции говорится о классе безопасности, классе фильтрации ультрафиолетовых лучей. Безусловно, когда человек впервые посещает солнечный регион, для него класс должен быть максимально высоким, защиты от солнца, ну а постепенно после адаптации в течение 7-10 дней класс может определенным образом понижаться. Даже когда человек загорает на солнце и стремится загореть, кремами солнцезащитными он пользоваться должен обязательно. Это фактор безопасности, который крайне важен и, собственно, крайне нужен. Вот практически вся информация, которую я хотел предоставить для нашего с вами обсуждения, для нашей с вами образовательной программы в отношении ультрафиолетовых лучей. Следующей передаче мы посвятим другим фактором, с которым мы встречаемся в течение лета. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья. Не болейте. Храни вас Бог.